мир вам, друзья. То, что предсказывали большевики, случилось. Каждый вторник и каждый четверг у нас с вами в 12.04, соответственно, сегодня в среду в 16.04, служба хорошего настроения. Много раз мы уже говорили о движении, о проекте «Томск без сирот», и продолжаем это с одним из представителей. Тимур Рахимов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот он сегодня даже не один, тяжелая артиллерия подоспела. У нас Олеся Очеретко, она... так сказать, одна из ведущих групп «Равные равному». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что такое «Равные равному», что такое «Равные неравному». Вот вам, так сказать, равные возможности микрофона. Кто начнет?
Ну, я могу начать. Давайте. Потому что у истоков этой программы пришло здесь, в Томске. Она, на самом деле, давно уже началась в других местах. Стояли мы с женой. Вообще, что такое группа поддержки равных?
Можно глупый вопрос. В других местах это где?
Ну, изначально нас познакомили с ней в Екатеринбурге.
О, понятно.
Мы ездили специально на подготовку в Екатеринбург. Это был 2017 год, то есть 4 года назад. Там мы встретились со специалистами. Нас познакомили.
Томск без сирот – это... самодеятельное учреждение томское или это часть какого-то большого проекта?
Ну, вообще, «Томск без сирот» – это, получается, у нас благотворительный фонд.
Да.
То есть это официально зарегистрированная организация, которая собирает специалистов и волонтеров для реализации программ, которые…
Но он не входит в ассоциацию какую-то там бессиротную?
Нет, это автономное, получается, учреждение, да. Вот, но так как люди, специалисты, когда их привлекают, они, естественно, там самостоятельно тоже знакомятся с какими-то ассоциациями, проходят обучение. Вот, вот в 2017 году нам довелось попасть в Екатеринбург, а попали мы, потому что к нам приезжал специалист из Екатеринбурга сюда, в Томск, и проводил семинар для вот приемных родителей о травме, о привязанности. И вот она как раз...
Это был чиновник или это была какая-то такая самодеятельная организация?
Нет, это была не чиновница, это была женщина-специалист, у которой двое приемных детей.
А,
угу. Вот, она сама приемные родители. Угу. И, соответственно, она ознакомилась с этой программой. Это то, что ей в свое время очень сильно помогло, когда она
Кстати,
была в кризисе.
Вот я хочу напомнить для наших уважаемых слушателей, что и сам Тимур тоже участник, ну, так сказать, руководитель, глава приемной семьи. И Олеся, вы тоже?
Да, у меня есть опыт приемного родительства.
Угу. Вот, чтобы это было, так сказать, изнутри видно.
Угу. Да, то есть всякий приемный родитель, который уже достаточный стаж приобретает, он так или иначе неизбежно сталкивается со всеми вот этими подводными камнями и вызовами приемного родительства. И вот мы поехали на обучение для того, чтобы понять, а как вообще не только самому понимать, как, ну, как относиться, как воспитывать приемных детей, но нас познакомили с программой, которая помогает создавать сообщество приемных семей.
Ну, в которых... России, к сожалению, нет гражданского общества, зато есть много сообществ. Анонимные наркоманы, теперь, получается, анонимные родители.
Приемные родители, да.
Извините, что я вас уравнял, но, так сказать, уравнинные там.
Но принцип хороший. Как раз одни приемные родители помогают приемным родителям.
Я так понимаю, так же в круг садитесь, я, Олеся, у меня двое приемных детей, все хлопают.
Я приемный родитель.
У меня депрессия.
Вот, я не знаю, что делать. Так вот, да, то есть смысл вот этих групп, ценность, она тогда, как перед нами открылась, во-первых, есть информационная база, имеется в виду определенный круг знаний, который нужно иметь любому приемному родителю, чтобы быть осведомленным в особенностях приемных детей. Вот, это первая задача, которая была перед нами была поставлена, что мы узнавали там и о привязанности, и как приходит период адаптации ребенка в семье, а чего надо бояться, чего не надо бояться, что норма и что не норма. И постепенно вот это как бы знания, которые мы приобретали, потом нам сказали, что мы можем этими знаниями вот по формализованной программе создать такую группу в Томске и приглашать туда приемных родителей для того, чтобы, собираясь вместе, проводить, во-первых, обучение, во-вторых, общение для того, чтобы разбирать кейсы каждой из семей. Вот.
Еще раз про кейсы. Что такое кейсы? Забыл уже.
Кейс – это такое, знаете, буквально ситуация, дело, которое требует какого-то решения.
Угу.
Ну да, вот была такая ситуация, угу. Что делать?
Да,
вот,
да, да.
Это кейс.
Понятно. Ну что ж, Олеся, ваше время пришло. Вы, так сказать, участвуете и даже руководите. Пожалуйста, вещайте, как это происходит. Явки, имена, пароли.
Ну, как уже Тимур ранее сказал, я начала свой путь вообще вот в теме преемства как раз-таки с их серой группой с равным в 2017 году. Тогда мы еще не были приемными родителями, мы только погружались в эту тему. Параллельно мы проходили занятия в школе приемных родителей и приходили на группу, вот, где приемные родители получали знания и делились своим опытом, любым положительным, каким-то отрицательным, всеми своими проблемами. И мы воочию могли как раз-таки посмотреть, что это такое, да, что такое приемное родительство изнутри, то есть не без каких-то там розовых очков, а уже вот видя, как про это преодолевают другие приемные родители. В конце 2017 года, после того, как мы получили уже документы и стали кандидатами, мы взяли в семью девочку. На тот момент у нас было двое кровных детей возраста 7 и 4 года, и мы взяли девочку, трехлетнюю девочку. И надо сказать, что группа, на которую мы, естественно, продолжали ходить дальше, и даже когда уже закончились темы, которые мы проходили как раз-таки по курсу равны-равному, мы дальше продолжали встречаться, обсуждать, делиться своими успехами, невзгодами, проблемами, переживаниями. И это нам очень помогало, особенно мне. Ну, все там кандидаты, приемные родители тоже знают, что есть такой период адаптации у ребенка к семье и у родителей, вообще, в принципе, у семьи, в которой они принимают.
Ну, наши ребёнку. Слушатели наверняка видели мистер Марбл, она все время выходила на женские комитеты. Вот нечто подобное, видимо, в Англии там принято. Женщины-пенсионерки, там женщины такие, женщины-сякие, улица там такая-то, и вот они собирают, что-то решают. Это нечто похожее, такой клуб самоинициативный, да?
Возможно, да, я плохо помню этот фильм, но там была еще, да, там еще была, естественно, и ну, учебная такая познавательная часть, которая нам помогала оставаться ну, на нужном, скажем так, фундаменте, mm-hmm. да, на нужном основании, никуда-то не уходить в какие-то дебри.
Ну, вот вам лично вот, могло ваша учеба в другом городе, здесь, эти встречи, или это так, ну, как для галочки сказать, ну, чтобы приятно время провести, чеки погонять, так сказать, поплакаться в жилетку, вот, а реально это помогло вам как-то?
Конечно, да. Mm-hmm. То есть сначала я там была как кандидат, то есть у меня не было такого опыта, мне было сложно понять, о чем там мы, скажем, рассуждаем, потому что люди уже рассказывают про свои конкретные ситуации, а у меня еще нет даже ребенка. Но потом, когда у нас появился ребенок, я начала доставать вот из каких-то глубин своей памяти все, что я проходила, и мне это очень помогло. И плюс, когда мы приходили на очередную группу, я все рассказывала.
Кстати, у вас личный случай, слушатель спрашивает, сильно отличалось от ваших родных детей? То есть вы же имели уже опыт общения со своими собственными детьми?
Да, да. И вот тут как раз-таки такой момент, что ну, дети травмированы, они все травмированы, дети, которые потеряли родителей, они отличаются от кровных, и, соответственно, к ним подходы, вот классические методы воспитания, они отличаются. Поэтому советы людей, у которых нет приемных детей, они совершенно не подходят. И...
Это очень важная мысль. Очень важно.
Да, да. И поэтому, когда мы делимся и рассказываем, что происходит у нас в семье, что сейчас испытывает наш ребенок, что мы, ну, очень многие вот именно ценят, что самые вот такие вот, ну, как бы дельные советы, и которые вот действительно помогают, они могут идти только от таких же приёмных родителей.
Вы уже личные. Вы прям меня заинтриговали сегодня, Олесь. Вот, допустим, у меня ну, первая супруга, ну, так скажем, вот, либо ушла, либо погибла, а со мной остались дети, вот трёхлетки так, кстати. И пришлось жениться в второй раз. А для второй-то это приемные дети.
Да, да.
Это похожая ситуация или всё-таки она всё равно отличается от, вот, от вашей?
Тут, как бы, мне кажется, зависит от каждого от каждой ситуации индивидуально. Но в любом случае у ребенка, у которого остался один значимый взрослый, его родитель биологический, это не то, что когда он был изъят из семьи, и переходил из разных детских домов в другие учреждения, в семьи.
То есть все-таки это менее травмирующая ситуация.
Да, но она в любом жены, случае
наверное,
есть. Да.
Но для жены это очень похоже.
Похоже,
да,
потому что
да,
это не родные
дети. То есть вы бы рекомендовали таким, извините, женатикам или, если это женщина, замужникам побывать на вашей группе или создать свою группу несчастных?
Да, да, конечно, рекомендовали.
Мне кажется, это прям тоже четко подходит.
Да,
я вот
да.
никогда не задумывался, но вы сейчас подняли этот вопрос, но, на мой взгляд, оказывается,
вот еще не охваченная группа, да.
То есть, если один из родителей приходит в семью, в которой уже есть дети, то это, ну, это прям тоже эти все.
И даже если он приводит с собой еще кого-то ребенка, все равно для него вот тот ребенок.
Да, именно динамика принятия детей, которые не твои, которые с рождения с тобой. Это, это специфика, она везде срабатывает.
Еще есть родственная опека, когда детей забирают бабушки, дедушки, тети, дяди. Они тоже очень часто говорят, зачем нам проходить школу приемных родителей или общаться вот в кругу приемных родителей, если это дети, ну, как бы нам кровные родственники, и, казалось бы, все понятно, мы знаем этих детей с детства, и, ну, мы думаем, что никакой там адаптации.
Олесь, а вот гендерная проблема. Как вы теперь уже думаете, будучи более опытным человеком, кому легче? Вот мужчинам или женщинам принятие ребенка или в приемной семье, или от другого супруга, но все равно приемный ребенок. Кому легче? Мужчине или женщине?
Насколько я слышала, легче принять мужчинам.
Вот
очень
я
часто
думаю.
Я от них слышу о том, что им в любом случае приносят ребенка либо из роддома,
они все приемные,
либо из детского дома. Да, да.
Не он его не вынашивал.
Ну, очень часто же женщины, чаще всего женщины думают, что вот нужно, чтобы сложился определенный какой-то определенная связь с этим ребенком. Я должна его полюбить, там, как своего, как-то.
Ну, вот мужчинам советую купать, чтобы родилось отцовское чувство, купать. Если ты участвуешь в купании ребенка, то постепенно рождается отцовское чувство.
Возможно, не слышала такую версию, да. Но вот у моего мужа, например, тоже не было особых проблем для принятия нашей дочери. То есть у него это все как-то естественно получилось.
И еще последний глупый вопрос, может быть, еще расширим. Вот смотрите, сейчас не только Пугачева, многие, так сказать, Киркоровы теперь уже рожают, так сказать, с помощью китайцев, там, малайцев и, в общем, других, как называется, суррогатных матерей. Я, кстати, очень уважаю эту профессию. Человек дает жизнь. Я, например, очень за. Хоть я и верующий, но я, например, не понимаю, почему некоторые верующие против этого. Если это честно, конечно, без обмана. Вот. И, соответственно, она же сама-то не рожала, вот эта мамка. Вот у нее-то нет этого, так сказать, опыта криков боли. Ну, пускай не Пугачёва, любая другая мамка. Она дала 500 000 и получила, так сказать, кричащий комочек. Она, как и папа, понимает, что да, это ее комочек, но как бы вот нет, может быть, для нее тоже это проблемка будет, как вы думаете?
Ну, здесь вот я сейчас вот думаю...
Загнул, да?
Будучи верующим человеком, я помню, что вот когда проблемы были у матерей, ну, у жен в Библии, когда они не могли рожать, они брали своих служанок и давали мужьям, которые, ну, служанки становились как бы суррогатными матерями, и рожали им на колени. Ну, то есть,
ну,
образ
хотя
такой,
бы какое-то прикосновение.
Да, то есть момент, что первый контакт все равно происходил с ними.
Там же выделяется какой-то там гормон при этом.
Да. И там и привязанность первичная формируется. То есть,
окситоцин выделяется.
Вот.
Вот поэтому он, видимо, на колени именно. Поэтому именно папу надо купать, чтобы касаться именно.
Да, ребенок первый год жизни вообще от прикосновения зависит в большей степени, чем от чего бы то ни было. Вот. Поэтому то, чем наполнена будет жизнь ребенка вот в первые моменты жизни, и, соответственно, мамы или папы будут сильно влиять на вот эти связи, на вот эту привязанность, которая должна сформироваться для здорового развития ребенка.
Вы, Олеся, рекомендуете брать вот тоже трехлеток или постарше? Потому что у меня один соведущий на радио вот в Питере, доцент Михаил Невольный, мы с ним ведем программу еженедельную, он взял ребенка, наверное, лет чуть ли не 12-13, уже он заканчивает школу. То есть, вот вы как бы рекомендовали все-таки брать именно ребенка небольшого или уже такого почти готового?
Ну, тут все зависит от ситуации, от семьи, потому что есть семьи, в которых, ну, так получилось, что нет своих кровных детей, и, соответственно, они хотят взять, ну, как можно меньше, да, да. Младенца, да, чтобы вот тоже пройти максимально долгий путь, вот, не знаю, там, вот от нескольких месяцев, и почувствовать себя как можно более полноценным родителем. У нас такой задачи не стояло, и, опять же, мы рассматривали ребенка, ну, младше своих кровных, то есть,
понятно.
Да, такое мнение. И, ну, соответственно, как, так как у нас младшему было 4 года, получилось так, что вот у нас дочь 3-летняя была. Ну, мы рассматривали возраст 2-3 года.
Ну, а, видимо, пожилые родители уже берут, видимо, побольше, чтобы, так сказать, успеть вырастить.
Ну, по-разному бывает, да. Но я вот сейчас, на данный момент, я готова взять и подростка. Опять же, намного больше проблем, с одной стороны, с этим, потому что подросток, он уже такой, ну, сформировавшаяся личность. Да. Но на самом деле и кровные дети тоже достаточно сложные вот в этом возрасте, поэтому тут, ну, как бы, не сказать, что слишком все серьезно. Вот. И, ну, все зависит от ситуации, да. Так я сказала бы, вот от каждой семьи все зависит.
Но здесь еще я от тебя хочу добавить, что все-таки ломать не строить.
Да.
Вот. И те вещи, которые, если есть возможность. Ну, опять же, воспитание детей. Чем раньше ребенка ты берешь, тем проще тебе просто строить. Чем позже ты его берешь, тем больше надо перестраивать. Вот. И, соответственно, и какие-то вещи, тем, ну, больше риски того, что какие-то вещи ты уже и не перестроишь, и не сможешь исправить. То есть это будет такое наследие. Вот, той травмы, тех лет, которые.
Ну да, все паттерны уже закрепились. Да.
Вот. Говорят, что наиболее важный период – это вот эти первые 3 года в жизни ребенка. Если удается по максимуму войти в них со здоровым родительством уже и, ну, здоровое воспитание ребенка, то тогда можно вполне, ну, как бы, нивелировать все риски эти. Ну и воспитать такого же ребенка, как вот если бы он просто родился.
Да-да. И еще вот у нас уже была дискуссия на этой программе. Как ваше мнение? Со временем вы будете говорить ребенку, что он приемный, или уже этот вопрос не будете поднимать?
Мы с самого начала говорили нашему ребенку о том, что у него 2 мамы. У нас история на самом деле.
Ему чрезвычайно повезло.
Да, да. На самом деле у нас история не совсем такая традиционная, потому что мы взяли вот девочку, ей было 3 года, ее мама на 2 года села в тюрьму, и потом, когда она вышла из тюрьмы, она восстановилась в правах и ее забрала. Но на тот момент, когда мы ее забирали, мы не знали будущее нашей семьи.
А раньше так можно забрать обратно? Или вы не усыновляли еще?
Ну, она не имела полного статуса,
всё,
да, естественно,
понял.
Потому что когда родитель садится в тюрьму, он просто ограничен в правах по понятным причинам.
Да.
И даже если бы это была какая-то другая ситуация, мы все равно всегда были настроены на то, чтобы ребенок знал свою историю, во-первых, и мы это всегда преподносили положительно, то есть у тебя есть 2 мамы, вот, например, у твоего брата и сестры 1, у тебя 2 мамы, и она к этому относилась совершенно спокойно.
Ну, да.
И, соответственно, тогда, когда мы ее передавали в семью, то есть ей тогда было там, ну, почти 5 лет,
ага.
Для нее это было не таким шокирующим,
ну,
сообщением.
И потом чем кончилось?
Кончилось тем, что она сейчас живет с кровной мамой, мы поддерживаем отношения и дружим с семьями. И
удивительная история. Вообще,
это как раз
кино снимать можно в Томске. Удивительная история. Много удивительных историй в службе хорошего настроения. Каждый вторник 12:04 и среда 16:04. Вы можете позвонить, рассказать свою историю или задать вопрос Олесе Олешке и Тимуру Рахимову по телефончику 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, WhatsApp 8-923-434-2020 и чатик на нашем сайте ksdradio.ru. Хорошо, Тимур, продолжайте. Вот равный рану. Нет, точнее, Олеся, все-таки вот вы сегодня прямо в точку. Давайте, вот как это происходит, как часто и как именно? Ну, без секретов, конечно, но так вот, что можно.
Ну, вот возвращаясь к предыдущему разговору, что когда я была, мы с мужем были участниками группы Ирины и Тимура, потом мы обучились на ведущих этой группы у наших партнеров из Москвы, у «Арифметики добра», и вот мы с Дарьей Ли, небезызвестной.
«Арифметика добра», круто.
С Дарьей Ли мы стали ведущими нового потока, то есть набралась новая группа. Мы собираемся раз в месяц, так, по субботам. Угу. У нас есть темы, которые идут в рамках курса. Вот,
по очереди где-то или как собираетесь?
В смысле, ну, вот, в помещении, в здании, в одном.
В одном и том же, да?
Да.
В арендованном, да, допустим.
Раз, да, в месяц, да, в, да, субботу в одном месте.
Все, понял.
Да. Вообще, эти группы могут проходить и чаще, два раза в месяц,
да,
но вот у нас настолько насыщенная программа в фонде, что мы решили один раз в месяц.
Угу.
У нас есть темы вот в рамках курса.
Угу.
Мы обсуждаем эту тему, то есть мы с моей соведущей рассказываем эту тему, можем дальше потом ее продолжать, у кого какие мысли, делиться, обсуждать, у кого какой опыт есть.
Песни поете, пляшете, молитесь, что-нибудь происходит еще кроме этого? Какая-нибудь движуха?
Не, ну, у нас есть такая разогревающая часть в самом начале, то есть мы все приходим, пьем чай, там все приносят что-то там, какие-то,
да-да,
вкусняшки,
горячий,
да, чай, то есть кофе. Люди тоже, если не знакомы друг с другом, например, приходят новенькие или кандидаты посмотреть тоже на нас, себя показать, то это тоже момент сближает.
Да.
Они вот видят, кто мы, что у нас происходит, и потом им тоже легче открываться, когда видят, что все вот здесь в безопасной атмосфере общаемся. Это очень важно, потому что в тех же самых службах сопровождения, где присутствуют, там, я не знаю, психологи с детских домов там, или какие-то, ну, вот, ну, в общем,
да-да,
чиновники,
да,
не каждый человек будет готов раскрыться, ну, боясь, что, возможно, эта информация уйдет куда-нибудь дальше, и будут какие-то последствия. Здесь все мы свои, все такие же родители, и вот в этой вот безопасной атмосфере мы можем делиться, получать советы. Темы, которые вот мы проходим, они тоже наталкивают, да, на какие-то...
Но бывает так, что вы грузите вот именно, или несчастный человек там грузит кого-то, вот он не так плохо, я жалею, что вот такая вот ситуация печальная бывает?
Бывают такие, конечно, ситуации, но мы... То есть у нас не мы ради группы, а группа, да, ради человека.
Да-да-да-да-да.
То есть мы, естественно, фокусируемся на этой проблеме, на этом человеке, пытаемся его поддержать. То есть, возможно, человеку не нужно сейчас кучу советов услышать, а просто,
это
чтобы,
да,
его услышать. Слышали.
Да.
И очень часто приемные родители замечают, что они чувствуют себя, возможно, не самыми лучшими приемными родителями, жалеют, что они взяли ребенка, потому что, может быть, у других родителей был бы более счастливый этот ребенок. Но когда они приходят на группу и слышат другие истории родителей, которые намного, скажем так, негативнее,
шокирующие.
Они думают, и у меня такое тоже часто было, так у меня еще не самая плохая ситуация.
Хорошо, а показушники бывают такие, которые все так это, ох, как здорово у нас все, показушники?
Ну, я такие истории не помню, да. Нет, они делятся души.
У нас в основном реалистичные люди, то есть люди приходят, ну и как бы приемный родитель, ему показушничать, для кого стараться? Ну, то есть это наоборот, это, вот на мой взгляд, я тут немного добавлю, вот эти группы, если представить это как самолет,
да,
то у него есть два крыла.
Угу.
И вот эти два крыла, мне кажется, это изюминка и, на мой взгляд, сильная сторона вот этой программы. Одно крыло – это обучение, а второе крыло – это общение равных. Вот тогда, когда ты можешь свою душу излить, и, с одной стороны, тебя просто услышат, верующие, если кто есть, помолятся за тебя еще. Те, кто неверующие, может быть, там посоветуют какие-то. Ну, и в любом случае, все всегда что-нибудь посоветуют.
Выпей, братан!
Вот. Это второе крыло. И одно без другого, если убираешь, если остается только общение, то это такое группа плача.
Ну
да. Если только обучение, то это, ну, знаете,
тебе
нет времени, чтобы тебя, у тебя столько бурлит внутри, столько переживаний, а тебе тут просто читают, как правильно жить. Вот. А когда и то, и другое вместе, и когда это еще растворяется, что человек, особенно там, пропитавшись какой-то идеей из программы, потом пойдет, попробует, у него получится хороший результат, и он уже, ну, опытом начинает делиться, как это работает, то здесь вот рождается то тело самолета, которое вот мы там все сидим, и мы путешествуем вместе. И это очень, на мой
взгляд,
хорошо.
Сколько времени длится, вот, в общем, это ежемесячное сборище?
3 часа. Угу. То есть мы собираемся с 2 до 5.
Угу. С детьми, без детей?
По-разному. Ну, многие тоже, если не могут, например,
ну,
без детей
да.
приходить, да, где-то мы там их тоже собираем в кучку.
В другое место.
Да. Ну, в соседнем.
Но они, конечно,
помещении,
подслушивают.
Да.
Они, конечно, подслушивают. нет?
Ну, мне
они
кажется...
Они забегают.
Да, они забегают, что-то вкусненькое, перехватить и убежать. Мне кажется, им не особо интересен наш разговор.
Понятно.
Мы когда начинали, собирались у нас дома, и поэтому дети были, ну, они в соседней комнате где-то там носили, забегались. Когда начали собираться вот в офисе, то ресурсная группа, которая там Томс Бессеро тоже проводила, она стала... помощью. То есть, это, я не знаю, сейчас по-прежнему есть возможность, если новые люди придут, что они могут с приемными детьми приходить. Сейчас такая, не знаешь, Лесь, есть такая возможность?
На равный-равном?
На равный-равному.
Ну да, но у нас сейчас параллельно детская ресурсная группа, то есть родитель может с нами сидеть, общаться и изучать что-то.
Соответственно, сколько максимально может прийти на равный-равному? Ну, так вот, максимум.
Ну... У нас бывало, что записывалось 15 человек, но в последний момент там кто-то не может прийти. Но мне кажется, комфортно до 12 человек. Это прям предел. Потому что всегда есть люди,
Христос
которые...
Христос не ошибся
всегда...
с цифрой, да?
Дюжина.
Дюжина. Лишь бы не чертова.
Всегда есть люди, у которых всегда есть что сказать, а есть люди, вот, которым нужно, может быть, дать возможность поделиться. Может, они там стесняются или там большое количество человек... Вот, поэтому тоже нужно это учитывать.
У меня был такой случай идиотский, я же, видите, я выскочка, значит, ну, было очередное собрание какое-то такое, тоже человек 12 сидел, я для-ля-ля, тополя, и давай говорить за кого-то. Он говорит, я вообще-то могу сам сказать.
Задача, кстати, ведущих, одна из вещей, что вот эти два крыла балансировать, чтобы они одинаковой длины были, чтобы не завёртывало никто ни в другую сторону. Вот, и получается давать с одной стороны пищу на учение, с другой стороны давать эмоциональную пищу принятия, понимания, там, ну, умение выслушать. И порой приходится останавливать некоторых любителей пообщаться.
Да.
Вот, ну вот, мне кажется, как раз Леся с Дашей, они хорошо с этим справляются.
Даша Ли, да?
Даша Ли, да.
Она была у нас в эфире два раза. Хорошо, Олеся, папки часто бывают или совсем редко папки?
Достаточно редко.
Но вы бы хотели, или они, так сказать, не вписываются в ваш девичий круг?
Не, ну, конечно, мы бы хотели, чтобы были оба родителя.
Да-да.
Потому что это важно, чтобы оба вот, ну, напитались этой атмосферой и тоже поделились, и увидели какие-то... Ну, что-то полезное узнали не из уст своей жены уже потом с пересказок.
Да,
именно участвовали.
Вы знаете, вот, допустим, вы, допустим, или другой взял там ребенка 3, 4, 5 лет, но это же все равно не вечно. Сколько вот это может длиться, этот всеобуч?
В какой? Вы имеете в виду группы?
Да, вот эта группа. Сколько для конкретного человека может длиться оптимально?
Век учись.
Ага. Если закончится вот
курс... То есть она еще бабушкой будет ходить, да?
Равному, да.
Да.
У нас есть другие темы, абсолютно разные, на которые можно порассуждать. И, ну, самое главное, это не только же, вот я говорю, обучение, и это общение. Общение всегда будет нужно, пока ты приемный родитель. Даже если ты не приемный, а кровный родитель.
Да, вот эта проблема, о чем я рассказывал, да.
Даже, ну, проблемы со своими кровными детьми тоже можно рассмотреть через вот призму вот, вообще психологии, там, травмы, привязанности. Поэтому на наши курсы, которые вот ведет Ирина Рахимова, мы рекомендуем приходить не только приемным родителям, но и...
Ну, и на семейные финансы, видимо, тоже, да? Семейные финансы, они же семейные. Семья, она бывает разная. Я вот так думаю про вот эту штуку, которую вы сейчас рассказываете. Это такая вот... Откуда-то пришло это, российская вообще заготовка, или в мире тоже такие есть штуки, нечто похожее?
Здесь я могу, наверное, сказать, потому что когда мы познакомились с программой, вообще программа была разработана шведским исследователем Нильсом.
Этого я боялся, шведская семья.
Рюгардом.
Дания, по-моему, датский.
Датский?
Да.
Ну, возможно. Ну, то есть...
Скандинавы.
Рюгард, и он как раз исследовал тему привязанности, и исследования опирались на Джона Болби, который является пионером в этой области, и вообще вот такую парадигму восприятия детского развития через призму привязанности, это его исследование, то есть опираясь на практическую сторону, то есть вот Рюгард как раз разработал программу, которую в Европе стали применять. Вот, и эта программа дошла до России, вот в европейской части ее тоже стали применять еще, по-моему, с 2014 года, если я правильно помню. А потом вот «Арифметика добра» тоже попытались ее, по-моему, адаптировать уже еще раз, ну, как бы для наших условий.
Но такие вот же самолетные группы, вот «Арифметика добра» – это что?
Это фонд.
А, такой же вот.
Леся больше может сказать.
Да. Ну, это благотворительный фонд московский, угу, который также занимается вот проблематикой сиротства, ну, в разных направлениях, да, более, да, расширенных. Угу. И они масштабировали эту программу, открывают ее в различных клубах приемных семей по России.
Мы в удивительное время живем.
Угу. Ну, хотел еще сказать, что эта программа действует в 40 странах мира, насколько я знаю. И вот у нас в России тоже было обучено около 100, может быть, даже уже больше, около 100 ведущих.
Угу. Да, интересно. Как-то раньше, ну, бывало, конечно, что кто-то кого-то усыновлял, но это было таким личным делом, как бы никого не посвящали, и даже прятали детей. Угу. Нет, переезжали в другой город, чтобы никто не знал, вот так все было. А теперь это вот так, да?
Ну, и школы приемных родителей раньше тоже не было.
Ну, да-да-да.
И, соответственно, люди тоже нигде не могли подчеркнуть нужную информацию, то есть они сами во всем этом варились и выживали как могли.
Угу. А какая статистика выживаемости, то есть, или да, я даже грубее скажу, возвращаемости? Есть такая статистика российская, международная?
Статистика есть, но цифры подсказать не могу.
Ну, приблизительно, мы же не тут не...
Здесь нам надо Дашу посадить, она, так как общается
Дашу
с властями,
надо давно посадить.
Она следит за такой статистикой. Вот, мы знаем только эмоциональную сторону, что двойное сиротство – это очень большая проблема.
Вот что вы имеете в виду под словом двойное?
Двойное сиротство – это означает, что ребенок теряет связь со своими родными родителями в силу, там, может быть, ну, неважно, родителей, да, не в тюрьме или умерли, или, ну, вот, не справились. Да, да, да? Да. Ребенок попадает в систему, его берут либо в опеку, либо усыновляют, угу, уже появляются вторые родители, и они не справляются и сдают его обратно в учреждение. Но эти уже сдают...
А разве от усыновления может казаться? От опеки можно, понятно.
Да, от всего можно
тоже
оказаться.
Есть, да.
Тоже
всего
может оказаться.
Да,
и ни штрафа, ничего нету, да?
И, ну, нет.
Нет.
Нет. Ну, то есть, ну, человек объективно не справляется. То есть, он не выкинет же ребенка.
Ну,
он
понятно,
приходит и говорит,
понятно,
что я не справляюсь, я хочу вернуть ребенка. Все, государство опять берет его назад.
И для ребенка это что?
Для ребенка это еще хуже, чем первое сиротство. Угу. То есть двойное сиротство. А когда это начинается? Третья семья, да, четвертая.
Да, да. Ну, помните, была американская комедия, была, одного мальчишку рыжего все время возвращали. Но на самом деле чудил там.
Вот, я вот этим летом мы общались с одной семьей, наши друзья, которые взяли уже шестерых приемных детей. Угу. Одна из девочек младшеньких такая, они у них там, и у них там и чернокожие,
ну,
и
понятно,
такие,
да,
европейские.
Угу.
И вот она такая рыженькая вся. Вот, и про нее сказали, что у нее уже было, по-моему, 5 семей, то есть они вот шестой семьей стали, uh-huh, которые взяли ее и надеются, что это будет последнее. Вот, и я тоже, наблюдая по ребенку.
Смелые люди.
Очень, очень, uh-huh, смелые, ну, тоже они и верующие, и тоже они говорят о том, что да, вот эта проблема, что ты когда берешь и ты думаешь, там, любую беду рукой разведу, моей любви достаточно, они сталкиваются с тем, что это любви недостаточно.
Да,
здесь
вот
нужно
именно, да,
иметь профессиональную подготовку для того, чтобы заботиться о таких детях. И вот они тоже в процессе. Ну, вот
справляется, знаете, я
молодцы.
Сегодняшний подкаст так и назову «Любви недостаточно». Это классный, mm-hmm, такой подкаст. Mm-hmm. Название классное, фраза, mm-hmm, классная, потому что у нас есть...
Есть целая книжка, которая называется «Когда любви недостаточно». Mm-hmm. Прям вот она тоже на тему приемных детей. Да, mm-hmm, так, yeah, так оно есть. Вот.
Но это... мы не гиперболизируем знания именно, вот как-то так сухо прозвучало, вот знания,
нет,
опыт, навыки.
Нет, мы как
навыки
раз снаряжаем. Вот это и одна из целей, которую мы видим. И, кстати, Томск Бессирот, на мой взгляд, очень хорошую работу проводит, угу, по как раз вот это, как это, безграмотность наша.
Да-да-да.
Ну,
невежество.
Вынужденная. Она не то, что мы там ленимся.
Да,
а
понятно.
У нас действительно, у нас не развита инфраструктура поддержки приемных семей. Мы вкладываемся, угу, в то, что на самом деле... То есть государство, взяв курс на устранение детских домов и передачу детей в приемные семьи, для того, чтобы это было успешным, нужно, чтобы кто-то был руками, поддерживающие приемные семьи.
Какие-то патронажные службы, да?
И не только в денежном варианте.
Понятно,
а именно,
да,
вот мы, я думаю, что вот и Леся, и Даша, и все, кто волонтеры участвуют, они пытаются быть теми заботливыми руками для приемных семей, которые поддержат.
Еще один такой вопрос, немножко такой тоже личный. Для чего? Ну, для себя понятно. Тут как бы у вас как бы проблема решена. Почему вы остались в этом служении? Ну вот вы свою проблему как бы решили, так понимаю, да?
Какую проблему?
Не знаю.
Ну, вот у вас был ребёнок. Для чего я пришла вот в преемство, вообще взяли ребенка? Ну, у меня с детства было почему-то такое желание взять приемного ребенка.
Ну, вы же его вернули его?
Ну, вернула, да, маме.
Так.
Но я брала не для себя, потому что если бы я брала с тем расчетом, и вообще мы с мужем взяли, брали бы с тем расчетом, что будем воспитывать его и вкладывать в него, и вот всю жизнь там жить долго и счастливо, то мы бы, наверное, ее не взяли, учитывая, что у нее непонятный статус, ее может забрать мама, там какие-то еще у нее проблемы по здоровью. Но я могу сказать, что нам на нее показал Бог, то есть мы увидели...
А это не слишком грубо сказано, вот, передержка, есть такой у собак. Берут собаку на передержку. Не слишком грубо?
Нет, ну, на самом деле, фостерные семьи, как раз-таки это семьи, которые берут детей на передержку.
На время.
Да, на время. Угу. То есть, чтобы они не попали в детский дом, а пожили в какой-то профессиональной семье, и потом им подыскивают уже...
Вообще новый термин. Профессиональная семья.
Ну, она на Западе распространена. У нас в России,
да?
К сожалению, да. Такого
нет. Это типа как вот мама бывает, эти суррогатные, или нет?
Нет, что-то? Это как вот есть такое понятие, фостерные семьи.
Как ты его сказал, фостер тогда?
Фостер – это как раз и есть приемная семья, которая на время берет ребенка, пока не определится его долгосрочная судьба. То есть, условно говоря, мама пропала, там ее не могут найти, ребенок сидит дома, его забирает, определяет фостерную семью, начинается процесс выяснения, кто родственники, кто может взять, кому это дальше передать. Пока этот процесс идет, это там неделя, две, месяц, три, 90 дней.
Короче, целый мир, я так много новостей не узнал.
Вот это фостерные семьи, они распространены вот за рубежом. У нас больше, ближайшим аналогом является опека, но у нас как раз менталитет такой, что мы берем сразу до 18 лет. То есть мы как бы являемся вот... То есть у нас вместо фостерных семей сразу
моё.
Нет, у нас сразу приют. То есть у нас смело отправляют детей в приют, ну, в детский дом или учреждение, которое поддержку оказывает. А потом появляются вот эти опекуны, которые либо берут в опеку, ну, либо находится приемная семья, которая усыновляет, допустим, там.
А чего больше обычно, именно опеки или усыновления?
Ну, чаще опека, потому что больше детей с таким статусом.
С каким?
Статус. Да, то есть, ну,
не его не дают на установление.
Да. Например, родители не лишены прав, либо, может быть, там вообще прочерк свидетельства о рождении. Вот тогда можно установить. Вот. Ну, а обычно малыши такие отказники.
Очень интересно.
Конечно.
Вот. Ну, чаще всего, конечно, у нас родители берут с тем, чтобы, ну, воспитывать, да, любить и никому не отдавать. То есть мы, конечно, тоже хотели бы этот вариант, но так получилось, что вот мы посмотрели... Мы сначала увидели фотографию нашего замечательного журналиста Светланы Сыровой, которая как раз тут занимается пиаром детей. И потом у меня вот что-то внутри прям ёкнуло, я начала изучать ее историю. И
а
там...
эта Сырова вообще, она откуда она такая...
Томская журналистка.
Да вы что?
Да.
А можно ее в студию как-нибудь?
Ну, можем.
Я думаю, да, вполне, да.
Давайте.
Она делает очень большое дело, на самом деле, вместе вот с...
Ну, давайте, может, и запланируем. Может,
давайте
если
прямо...
Если найти, то в следующий
вы
раз
вы сказали какое-то слово хитрое, пиаром детей. Как это пиаром детей?
Она приезжает в детские дома, с которыми у меня есть договоренности, ну, записывает историю этих детей, ну, в тех подробностях, которые можно публиковать.
Да.
И вместе с Валерием Касаткиным, ну, фотографом, который вот как раз-таки фотографирует эти детей, делает замечательные фотографии, не те, которые в общей базе.
Ну,
там,
да.
Там даже непонятно вообще, что за ребенок, а тут прям вот, ну, замечательно.
Такое делает досье.
Да, и она выкладывает его в своих социальных сетях. Вот ее посты у нас также есть.
Это не нарушение прав ребенка?
Нет. То есть там никакой личной информации, ни имен, ни диагнозов, ничего.
Всё
просто
понял.
Вкратце, чтобы можно было понять, ну, вот, что
под
за история
ребёнка. Под номерами, что называется.
Да. И потом...
А где-то можно поглядеть нашим слушателям, где-то вот можно нарыть?
Ну, у нее это есть на ее личных страницах, вот Светланы Сыровой
ВКонтакте, да?
ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, и мы репостим ее...
Светлана Сырова.
Сырова. У себя на странице вот Томск-Бессирот во ВКонтакте.
Знаете, удивительный город Томск, конечно. Я уже тут давно как бы зависаю на радио, и все время что-нибудь новое узнаю об этом интересном городе. Я всегда думал, что это город такой вот тихий, ничего не происходит, а когда приходят люди такие, как вы, активные, волонтерствующие или ну просто неравнодушные, да, столько много узнаешь, просто вам огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Вот. Хотя я, конечно же, по возрасту никак никуда никак, но вообще столько новой информации. Только единственное не замечание, а вот эта особенность. Вот фостерная семья, ладно, передержка. Это очень похоже на то, как относятся к старикам на Западе. За огромные деньги испихивают прекрасные, но дома престарелых. Вот это такой менталитет западный, да? Потому что русская семья взять на придержку, мне кажется, не сможет или сможет.
Я на этот вопрос, вот знаете, погружаясь в опыт мировой, наш отечественный, вот эта проблема. Дети остаются без родителей. Как решать эту проблему? Я все больше вижу, что надо на все эти вопросы смотреть в сравнитель, ну, в сравнивая вещи. Вот, допустим, вот мы говорим, фостерная семья. У нас, по сути, ребенок, который остался без присмотра родителей, у него два варианта. Либо он отправляется в какое-то учреждение, условно говоря, там приют, там стены, ну, казармы, или там, я не знаю, в каком формате там это может быть. Либо он отправляется в что-то, что является, где есть дом, где есть там, ну,
но
мама,
знаешь, что на время, знаешь, что на время.
Да, и он и туда отправляется на время.
А, ну да.
Вопрос, куда лучше его направить? Вот этот момент, он становится как бы таким решающим, что да, это не идеальная семья, то есть какие-то семьи не готовы брать детей вот, ну, за рубежом. Они проходят профессиональную подготовку, понятно, но они готовы послужить тем, что на время помочь. Вот,
ну,
как бы они знают, что это такое, они знают там кризис, там травмы и так далее. Они могут помочь ребенку пока там отогреться, ну, отсидеться там, по крайней мере, не потерять связь с реальностью, не провалиться внутрь себя. Они ему оказывают эту поддержку профессионально, потому что их на этом и научили, и у них опыт есть.
А потом... что ими двигает? Мне непонятно, что ими двигает.
Так это
установить
же...
всем понятно, свой, родной.
Смотрите, вот есть, как ее зовут? Вот, кстати, книга, которая «Когда любви недостаточно», автор, я не помню, Нэнси Томас, что ли, по-моему. Вот, женщина, через которую прошло 90 детей.
Так.
То есть она как фостерная семья, ну, то есть она принимала детей там, ну, вот, за период своего опыта. 90 детей через нее прошли. То есть кто-то на неделю, кто-то на месяц, кто-то на 3 месяца приходил. И они вот так переходили. То есть они были у нее, ее задача была максимально сохранить ребенка до того момента, пока он не попадет уже в постоянную семью. Ее профессиональный навык, вот это вот, ну, как бы она организовала.
В чем ее интерес? Навык, ладно. Ну, интерес в чем?
Ну, на мой взгляд, это когда человек понимает, что таким образом она может послужить, помочь детям.
Это не бизнес.
Это не бизнес.
Не бизнес.
Нет, это, знаете, это всегда отрицательный баланс. Ты больше всегда вкладываешь, чем получаешь.
Ясно.
То есть это не материальные инвестиции. Это, ну, на мой взгляд, я не удивлюсь, я не знаю, верующая она или нет, но многими людьми видят ощущение такой, знаете, большей картины, что все-таки это часть моей, ну, как бы это часть моих отношений с Богом.
Ну да, служение какое-то.
То есть,
да.
Если вот, ну, это значит.
Я как верующий понимаю слово служение, все остальное пока не понимаю. Вот сижу как болван сегодня с вами.
Для верующих очень, для многих, вот такая парадигма. Мы, как, ну, верующий человек, он понимает, что он приемный. То есть он как бы когда-то жил без Бога, и Бог его принял в свою семью, окружил заботой, простил его грехи, дал ему исцеление. Ты можешь приходить к нему со всеми своими проблемами, заботами. Тебя приняли. Вот, Бог тебя принял в семью. Ты в свое время там где-то болтался, и тебя приняли. И вот это понимание вот этой истины, оно дает такое ощущение, что так, ну, я тоже хочу проявлять такие же качества, которые угодны Богу по отношению к другим людям. Почему Бог и говорит, что Бог – это Бог сирот и вдов.
Это да.
Бог, который, ну, видит это сироту и вдову и заботится о ней.
Да.
И вот это, на мой взгляд, в Томске Бессирот, когда мы говорили, это такой, знаете, некий девиз, что вот, ну, истинное благочестие, оно связано с заботой о сиротах и вдовах.
Здорово, да. Был такой брат господин Яков. Да. Знаете, вы же понимаете, что радиоведущие совершенно безмозглые люди, абсолютно. К ним приходят тысячи людей, они вынуждены со всеми что-то болтать о чем-то. Но сегодня меня поставили в тупик несколько раз подряд. Не только с названиями, с понятиями. Последний я клин забью в эту бочку, пытаюсь расколоть. А вот моя мама, моя жена ухаживала за своей мамой. там 4 года, ну, понимаете, да, лежачее больное, все это фу-фу-фу-фу. На Западе таких сдают, условно говоря, в хорошие, платные, дорогие. Вот что лучше? Вот последний вопрос. Я понимаю, что это не бессиротные, но тоже вот как бы сирота наоборот. Небочные родители.
Селесь, скажу, я себя чувствую полным дилетантом, я еще не добрался до такого времени. То есть, да, у меня отец умер, но он умер еще в состоянии, когда ему не надо было за ним ухаживать. Мама моя сейчас, вот мы на эфире, она мне пишет из Крыма, она там путешествует до сих пор, она. То есть она еще не в этом состоянии.
Ну, а если бы, что было бы лучше бы? Не знаю, знал бы прикуп, думаешь? Жил бы в Сочи?
Ну, у меня как раз есть семейная история похожая. Давайте. Моя мама ухаживала, мне кажется, даже около 5, если не больше лет за парализованной бабушкой.
Ой-ой-ой.
Она ушла, соответственно, с работы, и вот она год назад, бабушка моя, умерла. И у мамы, ну, мне даже, мне кажется, мысли не было о таком, как там, месте, в котором ухаживают. Ну, мне кажется, больше еще из-за того,
что у
нее
был... А если бы у нее был миллион долларов, и она могла бы найти хороших сиделок, там, хороших, настоящих?
Ну, тут еще момент, она пыталась нанять тоже сиделку, которая бы кормила, но бабушка отказывалась есть из чужих рук. То есть она была слепая, но она как-то чувствовала, что ее кормит другой человек. И я тоже приезжала, когда маму заменяла, и я тоже сначала переживала, что бабушка меня не узнает, не почувствует. Но она, я ее кормила, у меня это получалось, а вот с рук сиделки нет. И да, мама, конечно, переживала, что, ну, она живет в Казахстане.
Она себе карьеру порвала, да, карьеру она сорвала свою же,
ну,
она ушла с работы.
Да, но она как бы считает это своим долгом.
Это понятно,
долгом дочери, да, поэтому...
Понятно, это долг, но вот как лучше, мне интересует, глупо же, конечно. Есть финский способ вот такой, который вот я рассказываю, и вот есть наш русский способ.
Но если брать наши реалии, там, российские и там СНГ, мне кажется, это не то место, в котором, ну... человек, может быть, проживет остаток своей жизни в каких-то там, я не знаю, в комфортных для него условиях.
Да.
Поэтому
и
очень много
туда
всяких
отдать,
негативных
оттуда быстро...
отзывов. Да.
Ну да, да. Спасибо огромное. Это была Олеся
Очередка.
И Тимур Рахимов, Томск без сирот, равные с равными. Вот поставили меня в многие тупики. Надеюсь, наши слушатели тоже. Слушайте нас на radio-blagovest.ru. Там будет подкаст обязательно, я думаю, многие переслушают, поскольку... Помните, звонил-то один, говорит, вы не думаете, что мы не звоним, потому что не слушаем, просто вот рот открыли и все. И закрыть не можем. Спасибо, что вы делаете так, что мы все, даже я открываю рот. Вот много нового узнал. Спасибо огромное. Счастья, любви, Бог вам помощь. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.